Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Да, сегодня среда, 6 октября. Простите. Всех с этим замечательным днем. Так, смотрите, идем дальше по новостям. Банк России вновь объявил монетную неделю.
Ура!
И что у нас будет?
В это время можно бесплатно обменять металлические деньги на бумажные. У тебя есть такая вазочка, не знаю, шкатулка? Улочка.
Ну, где-то есть.
В смысле? Где-то? Ты не помнишь, где? А у тебя, Гер?
Марина просто, наверное, зарыла эту баночку.
Видимо, да.
На необитаемом острове, да, крестом, да, пометила.
На Выхине.
А ты где? А ты где? У тебя есть?
А ты не зарыл.
У меня раньше была у нас дома здоровенная металлическая черепаха. Ну, не маленькая, она большая была, просто низкая. На полу стояла, и мы туда кидали монетки, и в случае чего набирали оттуда. 5-рублевых, 10-рублевых, там, на маршрутке до дачи доехать.
У меня тоже стоит такая корзинка, и в ней уже этих монет просто
с горкой. Ну, сходи в банк, обменяй.
Да дело в том, что там помимо монет российских, там еще есть какие-то фунты, какие-то евро, какие-то еще деньги разных стран. Зачем они там у меня лежат? Ну и так далее. Вот. Так что, друзья, если у вас накопилось много вот этих монет, идите в Банк России и вам, вернее, в Сбербанк, да? И акция продлится до 20 октября, она рассчитана на решение проблемы, что монеты уходят из обихода и оседают в домах. Идите, меняйте на бумажные деньги, это очень как бы удобно.
А вот интересно, обычно за это деньги берут еще какие-то?
Мне кажется, нет.
Ну, тут просто в это время можно бесплатно обменять металлические деньги.
Ну, может быть, какая-то есть комиссия, я просто никогда не меняла, не знаю.
Интересно. Я тоже никогда не менял, ну, может быть, да, есть. Так, чаще всего в ДТП в Москве попадают автомобилисты со стажем езды от 20 лет. Всему виной чрезмерная уверенность в себе. Молодые водители чаще наезжают на препятствия, а вот взрослые могут не заметить велосипедиста или пешехода.
Дети?
Вообще какая-то странная.
Там вообще про пожилых написано.
Пожилые, да. Вообще какая-то странная информация, если честно.
Ну, почему
странная?
Человек в себе уверен, он думает, что он водит идеально, поэтому он гоняет.
Все ему подвластно.
Нарушает, подрезает.
Шашечки.
Да.
Да, и все.
Ну, не знаю, у меня стаж уже больше 20 лет. Я велосипедиста или, не дай бог, пешехода, я замечу обязательно. Ну, как, ну,
давай
вспомним
недавно твои покатушки на самокате.
Покатушки на самокате — это не за рулем, Марин. Ну, что ты сравниваешь?
У самоката есть руль.
Да, не поверишь.
Так. Буллинг начался, господа, спасайте меня.
Никто не бросится тебя спасать.
Да, ну и понятно. Нет, я не согласен. Я понимаю, если тебе 80 лет. Вот у меня папе 84, он до сих пор водит машину. Он садится за рулем, мы уже, он был даже у нас в эфире, мы говорили об этом с ним, что можно ли в таком возрасте водить машину. И если честно, я с ним иногда побаиваюсь ездить. Он отвлекается. Или даже не отвлекается, он немножечко рассеян иногда.
Снижена
реакция. Вот особенно, когда мы паркуемся задом. Он может не заметить колонну какую-нибудь и так притереться к ней. Ну и так далее. Поэтому здесь как бы вот 80 и плюс, это да. Но когда просто тебе там 48, 50,
43,
55,
пишет Александр, ему стаж 25 лет, стараюсь ездить очень спокойно.
Вот, с годами вот именно 40, 45, 50, ты наоборот спокойно за рулем.
Очень важно, чтобы водители такси спокойно водили. Да, некоторые начинают играть в шашечки, обгонять, подрезать кого-то,
соревноваться. Ну, потому что они начинают, им же денег надо заработать больше. Угу. Вот, поэтому тебя отвезли и быстренько-быстренько второго хватают. Вот, господа, напишите вы, как ездите, ваша езда, какая она, вот как вы себя можете
охарактеризовать? Ну, вряд ли кто-то напишет, что я вожу неаккуратно, подрезаю резко, сигналю,
прям на красный. Вот если кто сейчас позвонит и скажет, что он ездит резко,
у меня много штрафов,
и мы вам подарим наклейку.
У меня очередь уже желающих, сейчас запутаемся.
Я от себя подарю.
Вот так вот эти наклейки попадают.
Тут звонит. Алло.
Поощряешь.
Здравствуйте, Макс, Марина и Герман.
Здравствуйте.
Вот, у меня стаж, как у вождения, право получил 33 года назад, в этом году, кстати, исполнилось. Вот. Ездил поначалу очень жестко, скажем так, гонял, пока камер не было, а потом, пару конвертиков счастья получил, и тут же, прекратил летать.
Ну, а сейчас вот 33 года, вы сейчас как водите? Спокойно, аккуратно?
Сейчас спокойно, потому что, смотрите, это я вам могу рассказать, как наследственная машина у меня осталась одна. Макс, спасибо, что вы мне тогда, через юристов помогли. Вот.
Что я делал?
2012 у меня Волга универсал. Хочешь не хочешь, а будешь ездить медленно. Вот.
А, понятно. Ну да, на Волге не разбежишься.
Все нормально в этом плане.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
А в 40 лет угомонился, пишет нам Александр, стаж 22 года. Ну, иной раз исполняю на трассе. Но многие этим грешат, конечно.
Я что исполнять? Вот куда? У меня были различные машины. Ну, я приверженец, знаете, мини-купера. Мне нравится. И машина достаточно быстрая и хорошо едет, дорогу держит.
Симпатичная.
Симпатичная. И на этом все. Да, просто вы мини-купере. Никогда никому не советую это повторять.
Я ездил на половину пути до Питера, на, озера там. Совершенно нормально, спокойно было. Вожу как чайник, стаж 2009 года. И вообще в Москве не обязательно уметь водить, все в пробках стоят. Ну, как не обязательно.
Но все-таки хотелось бы уметь водить.
Александр, вот именно. Вы пугаете.
Вид пишет. Бывает, бес вселяется, но быстро себя одергиваю от опасного вождения. Стаж 24 года.
А вот Александр сообщает. Езжу спокойно, машина тяжелая, пользуюсь поворотниками, смотрю в зеркала, суетологов, а на дороге тьма.
Очень нервные, да, которые начинают бибикать, обгонять, выруливать, подрезать.
Знаете, у меня окна прям находятся под светофором, над светофором. Почему
пульт-то? Ночник такой.
Да. И там светофор, он дурацкий. Он идет прямо, одна дорога, а одна налево, в туннель.
Да.
Вот. И там никто первый раз не разбирается, куда показывает светофор, поэтому там бесконечно кто-то сигналит. У меня всегда желание что-то скинуть на них. Банку варенья,
что-то еще. Купи себе яйца перепелиные.
У меня есть.
Ну, окей,
шучу. Пока я открою, они уже уезжают. Алло.
Да, добрый день. В Москву перестал ездить на машине. Начал на электричке ездить.
Откуда?
С Подмосковья.
Так удобнее. Так удобнее, да?
Не то, что удобнее, спокойней.
Ага. Ну, там новорязанка стоит постоянно даже.
Но дело не в этом. И на мотоцикле ездил, и просто вот сейчас и мотоцикл поставил, и машину, потому что, тяжело, чисто физически устаешь от дураков, пытаешься ехать спокойно, то тебе даже и фуры тебе начинают моргать, и так далее.
Ну да, я вот ездил на такси, и когда я закончил, мне нервы стали как-то получше.
Да?
Спасибо большое, да, потому что я постоянно боялся.
С таксистами?
Да, таксиста боялся. Да, постоянно я боялся,
что,
потому что...
С ним что-то?
Нет, что-то произойдет.
Незнакомый
потому что когда
водитель,
ты сидишь,
дорог,
как водитель с правой стороны, я водитель, но сижу с правой стороны как пассажир, ты оцениваешь дорогу совершенно по-другому.
Очень плохо, когда водитель не знает дороги и только по навигатору ориентируется.
Стаж 32 года, а в центре он вообще не работает. Первые три машины в хлам, остальные две ездят еще до до сих пор.
Ничего себе, это в аварии попали в хлам, а не у вас. Да. Да, вообще вожу спокойно, пишет Александр, точнее так, что пассажиры со мной могут заснуть. Это здорово, Александр.
Это очень круто, да.
Идем дальше.
Макс, Марина и Гера, Гера. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом.
Ну, Макс снова дебнул. Угу. Чтобы видеть, как Макс дебает, заходите на наш YouTube-канал в трансляцию «Макс, Марина и Герман».
Я почему-то хотел сказать «свайпнул».
Свайпнул куда?
Нет,
вправо, влево?
Не надо.
А свайпнул это что?
В приложениях для знакомств.
А, да, нет, я дебнул.
Да, Макс дебнул.
Так, друзья, у нас мы сейчас вот о чем поговорим, как мы и анонсировали. Разберемся вот сегодня в критериях 2024 года, что такое бедность и что такое богатство. Для этого мы попросили к нам присоединиться финансового аналитика Екатерину Астахову. Екатерин, добрый день.
Добрый день, Марина, Максим, Герман.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Мы тоже рады слышать. Екатерин, ну вот я вчера вам нарисовал ситуацию. Есть квартира, предположим, есть машина, но на счетах нету денег. И человек от зарплаты до зарплаты. Он может в день зарплаты, как Марина говорит, включить режим купца, а потом так...
Ну, на пару дней.
На пару дней,
потом выключить и просто дотягивать до зарплаты.
Ну, не доширак, но макарончики с сыром так. Вот поедать.
И не с пармезаном.
И не с пармезаном. Вот это что? Вообще сегодня понятие бедность и богатство как оцениваются? Причем квартира может же стоить миллионов 25-30.
Да, конечно. Ну, здесь сложная, да, история, потому что каждый ее трактует по-своему. Тут полно и просто материалистов, и эзотерики в последнее время включаются, и все-все-все, да? Но если нам оттолкнуться от простых земных вещей, то бедность, когда тебе не хватает денег для закрытия своих базовых потребностей. Базовые потребности, мы, наверное, все слышали про пирамиду Маслоу. Да, что у человека есть базовые потребности, потом потребности более высокого уровня. Это еда, кров над головой, безопасность. Вот основные базовые потребности человека. Потом уже идут там...
А безопасность, что мы тратим на безопасность? Что это имеется в виду?
Консьержку оплачиваешь в подъезде.
У меня нету консьержки.
Если совсем глубоко копнуть, да, что у меня есть дом, куда я могу спрятаться хотя бы от дождя и от возможных грабителей. Вот это безопасность.
То есть, получается, если нам хватает на еду, на оплату квартиры, то мы не бедные.
Да, то мы выше черты бедности. Если мы не можем эти базовые потребности закрыть, то это считается критерием бедности.
А если мы не можем откладывать? Да, если мы не можем себе купить, например, не российский сыр, ничего плохого в нем не вижу, а вот хотим какой-то камамбер, например, или ну, какой-то выдержанный сыр, нам на это уже не хватает денег. Это говорит о том, что мы бедные?
Или что мы жиру бесимся?
Нет, это говорит о том, что мы просто недостаточно финансово и грамотны и не можем повысить свои доходы. Не понимаем, как... И часто это же реально есть история, когда ну, человек не видит да, возможности, как он может еще заработать денег. Это можно называть финансовой грамотностью, предпринимательским мышлением, но это так и есть. Но и плюс еще сюда подмешивается история, которая очень заметна, особенно у, наверное, поколения миллениалов. Зумеры, они уже такие более осознанные, а вот миллениалы, да, те, которые там... 85 плюс рождены, у них, конечно, вот эта история шикануть, понтануться, она более развита. И поэтому здесь вот есть вот эти все истории. Возьму машину более дорогую в кредит, буду из последних ее оплачивать, но шикану. Куплю квартиру, которую буду тянуть еле-еле, да, на последние именно кредитные гульну в отпуске, как Шнур в свое время пел, да, но ничего не отложу, и непонятно, что будет в будущем.
Но вообще, вот когда...
это, конечно, да. История подмешивается очень
но
сильно.
Это тоже история про бедность, когда получается у тебя квартира в ипотеку, кредит на машину, а отдых ты отправляешься в кредит, ну и что-нибудь еще у тебя, какая-нибудь рассрочка на покупку мебели в ту же квартиру.
Да, все в кредит. Или, Катя, это что?
Я это называю, знаете как, недостаточность самооценки. Да, люди очень часто за счет вот таких внешних атрибутов закрывают свою внутреннюю неуверенность в себе и неумение жить посредством. Потому что ведь на самом деле можно отдохнуть и не на суперкурорте, да, а сейчас безумное количество возможностей, когда можно отдохнуть и не потратить кучу денег. Только люди этого не видят. И также и с квартирой, и с машиной, да. Можно ехать, ездить на машине более низкого класса, но она же тебя везет, да, но ты не потратишь на это всю свою зарплату, на покрытие этого кредита.
Это называется жить посредством.
Да, это называется рациональное мышление.
А не бывает ли, не назовут ли это мышлением бедняка, например, когда ты не ставишь себе какую-то высокую планку и едешь на машине, которая, ну, она везет, но в ней реально некомфортно.
Посредством.
Посредством. Или ты едешь отдыхать туда, куда не нужно много денег, например, на дачу, а не на Мальдивы. Ты как будто бы становишься не целеустремленным, каких-то целей не достигаешь.
Или тебя могут за это назвать скупердяем.
Это, скажем так, я называю это манипуляцией. Потому что ставить высокую цель и сегодня шиковать – это разные вещи. Uh-huh. Да, я могу ставить себе высокую цель, если мне там 23-25 лет, что я к 30 буду иметь определенный доход, да, и определенную историю. Но сегодня я поеду и отдохну там в Подмосковье, да, а не на Мальдивы.
Ой, Кать, сейчас
в Подмосковье сейчас дорого.
В Подмосковье сейчас отдохнуть дороже, чем на Мальдивах.
На дачу, ключевой на дачу, да.
Да. Так. Но это не мешает мне ставить более высокие цели. Более того, да, я понимаю, что сегодня я никуда не влезу и сохраню эти деньги для того, чтобы они в будущем работали на меня же.
Да, вот это получается,
вот, это правильный, рациональный, финансово-грамотный подход.
Получается, сегодня умение откладывать деньги и плюс умение, скажем так, не транжирить, а как вот Марина и вы сказали, жить по средствам, это и есть как раз вот та черта, вернее, ну, черта не имеется в виду черта, а черта характера человека, который не бедный.
Конечно, конечно.
А сколько А сколько у такого небедного человека должно быть на счету в среднем? Ну вот про запас, на черный день, наш
подушечка.
Любимый. Минимум 3 месячных дохода, минимум. А лучше 6, а лучше 12, чтобы совсем чувствовать себя устойчиво.
У кого-нибудь такое есть?
И тут просто молчание в эфире. Все начали прикидывать.
Ну, цель поставлена.
Вырубили нас, Екатерин, да, этой фразой.
Господа, напишите, пожалуйста, я к слушателям обращаюсь. У кого есть подушечка в 12 окладов ваших?
Хотя бы в 3.
Ну, хотя бы в 3, да. Напишите, интересно.
Хотя нужно ли вот этому грамотному человеку?
Ну, это, кстати, знаете, вот это же тоже, вот я это рассматриваю как безопасность. Если у меня есть подушка, я нахожусь в безопасности, если вдруг что-то, да, и могу принимать более, менее эмоциональные решения. Вот я это вот так вот оцениваю, поэтому для меня это прям, ну, такой must-have обязательно должно быть.
А нужно ли, например, как-то стараться экономить? Ну, например, ходить в магазин...
Со своим пакетом.
Да, со своим пакетом.
В Диксе, а не в Азбуку Вкуса.
Например, или там не в Чижик в какой-нибудь. Или, например, сумку покупать не за 50 тысяч рублей, а за 5 тысяч рублей, например. Вот чтобы...
Шопер.
Ну, да, или самому шить что-то. Или ходить в салон и тратить там на покраску волос не 20 тысяч, а 10 тысяч, ну, или 5. Да, то есть вот такая вот экономия должна присутствовать, и не приведет ли она к депрессии?
Ну, я вообще не люблю слово «экономия» жизни. Как таковое. Да, я люблю слово «рациональное использование денежных средств». Угу. Потому что... Ведь я по первому образованию, по среднему специальному, вообще химик. И вот что касается продуктов, когда я вижу, ну там, не знаю, не для рекламы, но молоко, которое домик в деревне всем известный, да, он стоит в Азбуке Вкуса и там в том же Чижике, и цена различается на 30-40%. Внимание, вопрос. Если эти оба магазина у меня в одинаковом доступе, я не буду тратить там деньги на логистику, зачем я буду покупать на 30% дороже и отдавать кому-то вместо того, чтобы оставить их себе?
Согласна.
Да? Ну, Кать, да. Ну когда ты идешь в Азбуку Вкуса...
Если, подожди, если где-то стоит там домик в деревне, а где-то стоит там... суперкачественное, там, только из-под коровки молоко фермерское, да, тут другой вопрос. А хочу ли я это выпить фермерское молочко, да, для того, чтобы здоровье себе поправить, да, или да, я да. буду пить стерилизованное. Тут уже другой, да, подходит ну, мыслительный процесс. Вот, поэтому я всегда за то, чтобы сравнивать. Знаете, если у нас есть время, у меня тут недавно одна история. Мы сидели с моей одной близкой, очень знакомой. Ну, при деньгах, она говорит, вот я недавно задумалась про вот экологическую повестку и так далее. А вот стоит ли покупать еще очередную сумку Эрме, восьмую или десятую в моем там...
Гардеробе,
да? Это же ведь там вот животное, это переработка и так далее. Я говорю, да, прикинь, что... То есть я получу там вот
наконец-то это до тебя дошло.
Удовольствие в секунду, да, а как бы нерационально потрачу бюджет, лучше там отправлю на какой-то благотворительный фонд, и еще там природе наврежу 10-й или 20-й сумкой, да, за кучу миллионов денег. Вот, да, этот человек вот так вот мыслит, и мне эта мысль понравилась, да, что вот именно, а зачем мне покупать очередную?
Это там, понятно.
Нет, ну она до этого 8 уже купила.
А потом остановилась. Просто... Да. Катя, смотрите, еще такой момент. Например, вот мы в магазин мы идем, и некоторые говорят, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Ну, так и вроде, лучше я куплю что-то одно дорогое, чем буду покупать что-то недорогое и выглядеть при этом, ну, соответствующе, потому что недорогую сумку, если говорить о сумках, видно сразу.
Или
может быть, все-таки стоит на это потратить?
Я тоже согласна.
Да.
Да, но если мы говорим про сумки, то тут скорее мы покупаем статус, который иногда необходим.
Угу.
Да, в определенных там кругах. Иногда это кому-то необходимо для бизнеса и так далее. А если мы говорим там про какие-то более рациональные вещи, ну, не знаю, там джемпер какой-то, да, то вопрос. Джемпер в масс-маркете, который сейчас научился делать очень качественные вещи, из того же кашемира, да, стоит в 5 раз дешевле, и если он мне идет и классный, то вопрос, он же тоже качественный. Это раз. А вторая история, чтобы так рассуждать, нужно понимать, как складывается ценообразование на продукты, там, на товары. Потому что иногда в цене, ну, особенно в фэшене, там, 50%+ наценки – это просто наценка. Да, и это не говорит про качество.
Может быть, стоит распродаж подождать, да?
Да, то есть здесь надо, конечно, вот эти все параметры учитывать, потому что дорогая вещь не всегда бывает качественной.
Кать, а так я, да, Кать, у нас 2 минуты остается. Я так вот для себя хочу уяснить. Экономия и, ну вот я уже говорил это слово, когда ты все на всем экономишь, это признак именно нищеты или нет?
Это признак того, что ты недостаточно зарабатываешь, и нужно очень сильно об этом думать и что-то делать.
По-другому подойти. А если ты недостаточно зарабатываешь, но при этом не экономишь вообще?
Удачи.
Марина поняла, о ком идет речь, что мой этот кнопочка купца включена всегда. Неважно, есть у меня, нету и так далее. Кать, спасибо большое. Екатерина Астахова, финансовый аналитик, была с нами. До следующей темы. Пока-пока.
Нет, это домовитость, пишет Хишеду, а до этого он говорил, жадность. Что это жадность. А Никита считает, что обувь должна быть дорогой и парфюм.
Понятно. В общем, в таких магазинах, которые подешевле, хромают на свежесть, пишет одинаковый.
Короче, все мы нищеброд, пишет ленивый титан, потому что недостаточно финансово грамотные и не умеем экономить.
Ни у кого нет годового дохода на сберегательном счете.
Вот видите?
А Дарья Бакумова говорит, что фермерские товары – это просто бренд, как и дорогая сумка.
Друзья, вот мы и выяснили, да, что такое режим экономии, да, что, кто такой небогатый человек. Вместе с Екатериной Астаховой. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.